Добрый день еще раз, братья и сестры, дорогие. В четверг, когда был на собрании, услышал молитву одной сестры нашей. И в это время мне Господь положил на сердце тему проповеди. Сестра молилась о спасении родных и о том, чтобы они поняли, что они грешники и раскаялись в этом. Вот. И тоже так удивительно, что сегодня Георг, когда проповедовал, то же самое, да, практически одна и та же тема. Мы будем, ну, чуть о разных вещах говорить, но и вот иногда, да, Бог так ведет, что вот прямо одно к одному. Иногда, конечно, по-другому получается, разные темы, но вот когда такое случается, это особое ободрение для меня, например. Ну и еще хотел сказать, еще одна причина, да, не пропускать собрания по четвергам, что именно... Конечно же, через наших братьев и сестер мы имеем больше шансов получить какой-то от Бога совет, какое-то, не знаю, откровение, больше шансов услышать Его наставление. Сегодняшняя проповедь также будет о грешниках, о грешнике. Называется она «Мнимый грешник». Люди по своей природе... В принципе, склонны, чтобы принимать какую-то религию, какую-то веру, какое-то учение. Они склонны, чтобы соглашаться с ней, даже исповедовать ее. Или какие-то принципы, да, из этой религии. Но очень часто при всем при этом люди не хотят или просто не поклоняются Создателю, своему Создателю. И это даже несмотря на то, что Бог... Он же не молчит, он же дает о себе знать, он постоянно говорит к людям, да, и дело не в том, что не хватает доказательств людям, доказательств куча, море, хочешь, лопатой можно черпать доказательства, где угодно найти, не в этом дело, не в том, что их не хватает, в другом дело, но об этом чуть попозже. Так зачем, почему люди... Зачем им нужно принимать какую-то религию, какую-то веру, какую-то форму этой религии? Мы знаем с вами, об этом часто говорится, что люди, в принципе, склонны к тому, чтобы искать, чему поклоняться, кого обожать, предмет поклонения, предмет обожания. И Писание так это объясняет. Писание говорит, что люди, они по своей природе эгоисты, грешники. И им не нравятся Божьи требования, они не хотят принимать Божьи принципы, Божьи заповеди, но вот их природа, она их подталкивает чему-то поклоняться, что-то обожать, что-то любить. И они начинают поклоняться каким-то существам, каким-то предметам, каким-то силам природы. И это все называется, Писание называет это идолослужением. Давайте откроем с вами послание к римлянам, 1 глава, и прочитаем с 18 по 32 стих. Римлянам 1, 18 по 32 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовек. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, Мужчина на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. И однако мы читаем, мы видим, что люди не могут до конца подавить в себе осознание того, что Бог существует. Как бы они ни старались, как бы они не любили Божьи заповеди, то у них все равно остается это осознание, что подспудное такое где-то в глубине, что Бог есть и что есть Божий суд. И еще в том числе и потому, что сам Бог не дает им это сделать, сам Бог не дает им забыть это. И это то, что мы называем совесть. Бог говорит через совесть к людям. У каждого человека, у кого есть способность мыслить, размышлять, у кого не повреждено его сознание, у него есть совесть. И каждый человек имеет в себе вот это ощущение того, что хорошо или плохо, да, как стих, что такое хорошо, что такое плохо. Каждый внутри имеет это ощущение правды, неправды. И как мы прочитали в 32 стихе, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. И Бог говорит к людям через совесть. Бог осуждает человека и напоминает ему время от времени, что однажды ему придется понести наказание. Мы можем вспомнить очень много свидетельств про богатых, знаменитых людей, которые всю жизнь вели вот именно такую жизнь противления Богу, отвергая Божьи заповеди, и когда оказывались на смертном одре, когда их жизнь подходила к концу, они уже не могли больше противиться этому голосу, они в один миг теряли былую спесь, горделивость, и просто искали, чем успокоить это ощущение, жгучее чувство вины. И слава Богу за тех, над кем в такой момент смилостивился Господь и послал им спасающее слово, которое легло на их сердце, как лечебный бальзам, и успокоило их агонию, даровало им покой. В какой-то мере, конечно, можно сказать, что люди не знают Бога, да, потому что люди погрузили себя вот в ту ложь, которую хотят верить, и она их охватывает все больше и больше, приглушает голос Божий, приглушает голос совести, и они уже становятся люди, просто не способны видеть Божье откровение в том, что Он сотворил, да, как мы прочитали, что «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Это явно, это ясно, потому что Бог им показал. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Но людям со временем уже перестает казаться таким чудным творение, небеса, природа, деревья, наше тело, как оно чудно сотворено, они уже начинают принимать это как данность. То есть, да, люди в каком-то смысле перестают знать Бога, но в то же время, смотрите, написано в 21 стихе, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце». Тут написано, что они, познав Бога, обезумели, да? Ну как так можно сказать? Они же, ясно, что это говорится о неверующих, они не знают Бога, но написано, что познали Бога. Это говорит о том, что где-то в глубине души каждый человек осознает существование Бога и чувствует свою вину перед Ним. Потому что даже вот люди говорят, да, что я атеист, не верю в Бога, да, это такое звучит как атеист и все, не признаю, не верю. Но даже атеизм это не что-то, с чем ты рождаешься, это не врожденное какое-то чувство, я родился атеистом, да? Нет. Атеизм – это вполне осознанная реакция на то, что человеку говорят о Боге. Ты не можешь, не услышав о Боге, сказать, я в него не верю. Ты должен сначала услышать, а потом отказаться от этого. Да? И это осознанное решение не принимать Божьи правила. В принципе, если можно так грубо сказать, разделить людей на две группы. Одна группа – это те, кто принимает Божье Слово, принимает Божьи требования, верят Его Слову. А вторая группа – это те, кто всю жизнь ищут оправдания своему неверию. Вы когда-нибудь, даже это не вопрос, естественно, мы все когда-то дискутировали с неверующими людьми. И вам когда-нибудь кто-то отвечал таким образом: «Ну, я не думаю об этом, мне не интересно, что будет после смерти, кто создал нас всех, я об этом не задумывался». Ну, не знаю, может, еще ребенок 5-летний так ответит, да, он не задумывался об этом. И то, уже даже в таком возрасте начинают задумываться. Я помню себя, я в 6 лет лежал в кровати и плакал, потому что я начал думать о том, что же будет, когда я умру. Ну, ясно, уже в том возрасте было ясно, что умру когда-то, все же умирают. И что потом будет? Все задумываются. Но люди нет, люди начинают рассказывать, почему они не верят в Бога? Почему они не хотят покориться Его Слову? Это, в принципе, вообще отдельная тема проповеди, но смысл в том, что каждый человек ощущает свою вину перед Богом. Каждый человек чувствует, со страхом ожидает этот суд, который каждый хотел бы избежать. И до конца своей жизни большинство, к сожалению, будут искать все новые оправдания и будут всеми силами пытаться заглушить этот голос совести, через который к ним взывает Господь. Ключ к избавлению, к спасению для каждого человека – это признание своей вины, признание того, что он виновен перед Богом. Знаете, какой тип, наверное, я так думаю, самый редкий на земле, тип людей? Какой тип людей самый редкий на земле? Это грешники. Кого не спросишь, никто не грешник. Очень редко встретить грешников. Огромнейшая проблема для людей, что даже когда они слышат голос совести, даже когда они слышат голос Божий, который говорит к ним через совесть, не хотят себя признавать теми, кем они являются на самом деле. И вот как это происходит. Люди, слыша голос, осуждающий голос Божий, они желают оправдаться как-то, найти оправдание себе. И как-то начинают искать способы, чтобы как-то сгладить свою вину перед Богом. Но принять Божье Слово для них это что-то выше их возможностей. Они не хотят этого. Им очень тяжело смириться или как-то принизить себя перед Богом, гордыня мешает. И они начинают искать какие-то свои способы оправдания. Это, все мы можем кучу привести примеров, и какие-то определенные обряды, и ношение христианской атрибутики или символики, посещение церкви по праздникам, многое-многое другое. Люди из-за своей гордыни не хотят признаться в том, что они банкроты. В том, что они виноваты, у них ничего нету, чтобы принести Богу. Они ничего не имеют, ничего не могут сделать, чтобы как-то эту вину сгладить. Как если представить чашу весов, и вот вина здесь, да, нечего сюда положить на вторую чашу весов. Нечего. И теперь, когда мы это понимаем, мне, например, стало понятно, почему, когда Христос говорил о Царстве Божьем, Он говорил, что там так много немощных, там так много больных, там так много не сильных мира сего, там так много тех, кому как раз таки Он понимает, что ему нечего положить на чашу весов. И это хорошо видно тоже из следующей главы этого послания к римлянам, 2 глава, 17 стихе. Это пример с иудеями. Да, Павел говорил к ним, говорит в 17 стихе 2 главы, говорит: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучше, научаясь из закона. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». И дальше он описывает им, да, расписывает все, что они неправильно делают, и говорит в конце: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от Бога». Об этом моменте, вот об этом ключевом моменте, когда человек, чтобы спастись, должен признать себя грешником, очень хорошо написал Чарльз Спёрджин. Я бы хотел очень сильно прочитать отрывок из его проповеди. Вначале была мысль, может быть, как-то что-то подготовить, перефразировать, но тогда просто потеряется вся прелесть, вся красота того, что ему Бог открыл. И вот у меня большое желание поделиться частью из его проповеди, прочитать. И для тех, кто хочет, я оставлю здесь, если кто-то захочет взять домой, прочитать полностью, да, вы можете это сделать. Вначале просто подведу такой небольшой итог, что это слово, пусть оно поможет нам, оно может нам помочь в общении с нашими родными, близкими, друзьями, неверующими, когда будем пытаться объяснить им Евангелие или привести их к спасению. Пусть мы будем помнить, что одна из наших главных задач – это с помощью Писания обнажить человеческий грех, то есть показать людям, что они грешники перед Богом. Наша задача – показать им, как велика их вина перед Богом и как страшно будет их наказание. Объяснить им, что ничто из наших собственных усилий не приблизит нас к спасению ни на миллиметр. И также это слово поможет, и я знаю, я вижу, это помогает, поможет нам, верующим, в нашей ежедневной жизни ходить перед Богом, как помилованный грешник. Помнить, что мы ничуть не лучше тех, кто еще не познал Бога, потому что мы ничего сами не сделали для нашего спасения, что только по Божьей милости мы спасены. И также пусть это поможет нам утверждаться не на наших делах, не на нашей праведности, а только на Божьей незаслуженной милости. Первое Тимофея, послание к Тимофею, первая глава, написано: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Более того, слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, так истинно, что это не просто слово, но верное слово, достойное всякого доверия. Оно так верно, как истина самого Бога. Христиане, передавайте его другим, повторяйте между собой без малейшего колебания или сомнения. Пусть оно будет между вами, как пословица, как несомненный факт, неоспоримая истина. Иисус пришел в мир для спасения грешников. Он не намеревался спасти никого иного, кроме грешников. Первый вывод из этого заявления таков. Грешники находятся в ужасном положении. Во-первых, быть грешником – это серьезная опасность. Оскверняющее влияние греха на душу – это духовная смерть. Более того, трижды святой Бог ненавидит грех. О, грешник! В каком незавидном положении ты находишься, поскольку в тебе и на тебе лежит грех, которого Бог не может терпеть. О грешник, твоя гибель ужасна, беспредельна, если потребовалось, чтобы ради спасения грешников от их грехов предвечный Спаситель принес в искупительную жертву свое собственное тело. Это первая истина, которая входит в верное слово, и пусть Дух Святой запечатлит ее в наших сердцах. Вторая истина – та, что Иисус Христос пришел спасти людей как грешников. Его спасение предназначается для людей, которые являются грешниками, и больше ни для кого. Кто-то скажет: ну не очевиден ли этот факт? Да, но этот факт почти никогда не понимают. И действительно, его истинное значение сокрыто до тех пор, пока Бог, Святой Дух, не откроет его. Очень многие полагают, что Христос Иисус пришел в мир спасти достойных людей, которые, если и сделали что-то плохое, раскаялись и привели все в порядок. Согласно их пониманию, Он пришел спасти людей, которые делают все возможное, посещают собрания, участвуют в таинствах, подают бедным, отдают десятину и молятся. Такие люди делают все, что могут, чтобы стать праведными и оставаться таковыми. И, конечно, они будут спасены, говорят люди. Их теория спасения очень запутана, но сводится к тому, что Евангелие для хороших людей. Они не обходятся совсем без Иисуса, Он имеет какое-то отношение к спасению, но их религия – что-то вроде всякой всячины. Частично они спасают самих себя, частично Христос спасает их, а в конце концов они вообще не могут спасти. Напрасно они воображают, что хотя сами не могут совершить столько, сколько нужно, Иисус выступит в роли отличного довеска и наклоняет весы в их пользу. Так представляет большая часть человечества. И во многих церквях вы услышите нечто подобное. Слишком многие проповедники сегодня смешивают Ветхий Завет с Новым, и не знаешь, спасешься ли ты в итоге по заслугам или по милости. Пришел ли Христос спасать грешников или праведных? Труба издает неопределенный звук. Спасение адресовано грешникам, так как только к ним может быть явлена милость. Если меня приведут в суд, и после того, как я докажу, что я невиновен, судья все же скажет, что помилует меня, я с негодованием отклоню его предложение. Я не хочу от него милости, я невиновен. Пусть он вынесет правосудное решение, это все, о чем я прошу. Предлагать невиновному милость – оскорбление. А поэтому, если человек невиновен, Бог не может проявить к нему милость. Милости нет места, пока прежде не будет доказана вина. Только после этого уместна амнистия и прощение. Спасение предназначается только грешнику и никому другому. В-третьих, необходимо заметить, что в этом пункте требуется особая ясность. Люди должны всегда четко помнить о том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников и только грешников, потому что, как я уже говорил, человек не любит эту мысль, и если ее выразить открыто и смело, он негодует и придирается к ней. Заметьте, если это учение не будет ясным, вы не убедите грешника взглянуть на Христа. Если я буду проповедовать, что Иисус умер за добросердечных людей, каким будет результат проповеди? Каждый вдумчивый читатель станет проверять, добросердечен ли он. Во взгляде на распятого есть жизнь, но нет жизни в рассматривании своего сердца. Предположим, я буду проповедовать о некоторых отличительных чертах людей, которых Христос пришел спасти. Тогда каждый человек станет проверять, имеет ли он эти признаки, а это именно то, чего людям не следует делать. Напротив, мы желаем, чтобы они отвели взор от себя и направили на одного Христа. Если они полагают, что нашли в себе что-то хорошее, то сделают это основой своей надежды. И это будет самой плачевной ошибкой. Грешник, вся надежда, которую ты когда-либо можешь иметь, покоится в том, кто умер на древе. А что касается тебя, пойми, ты плох так, что хуже некуда. Перестань надеяться на свои дела, желания, чувства и решения. И рассчитывай получить не больше утешения от своей натуры, чем найти огонь на ледяной скале. Переведи взор себя на Христа и только на Него, ибо это путь к спасению. Когда человек приходит ко Христу, осознавая себя грешником, он встает на самый надежный путь. Если я скажу себе, Иисус пришел спасти меня, потому что я верующий грешник, или кающийся грешник, или смиренный грешник, то мне придется задать вопрос, а как обстоит дело с моим покаянием, моим смирением? Искренни ли они? Мое основание зыбко, моя вера подводит меня, потому что она уповает на меня. Но когда я доверюсь Иисусу, потому что Он спаситель грешников, а я грешник, тогда я вне сомнительных вопросов. Здесь он приводит один пример очень интересный. Представьте себе человека, который запутался в долгах, задолжал очень много. Он должен, допустим, 10 миллионов евро. Представьте, бизнесмен какой-то. И он приходит, собирает банки, кредиторов всех и говорит, вы знаете, у меня нет 10 миллионов, у меня есть 20 тысяч евро. Я вам отдам 20 тысяч, подождите чуть-чуть. Они говорят, хорошо, мы будем ждать, да, 20 тысяч хотя бы отдашь. Вот как вы думаете, он пришел домой к себе, как он себя чувствует? Он чувствует облегчение? Нет. Он по-прежнему должен 2 миллиона евро. Но у него нет вообще ни цента. Он собирает их опять. Говорит, вы знаете, 10 тысяч, я погорячился, много очень. Я дам вам 1000 евро, пожалуйста, подождите. Они говорят, хорошо, хорошо, без проблем, 1000 отдай потом, да. Он приходит домой, как он себя чувствует? У него нет ничего, у него даже 1000 нету. Он так же себя чувствует, как в самом начале. Он опять их всех собирает и говорит, вы знаете, 1000 у меня даже нету, 100 евро есть, 100 евро вам отдам. Вот все, что есть, пожалуйста, подождите. Возвращается он домой. В каком он положении? Точно в таком, как был в самом начале. У него нету ни цента, чтобы отдать им. Однако, он говорит дальше Спёрджин, что ему лучше всего сделать? Признать правду и сказать, вот я, у меня нет никакого имущества, я по уши в долгу и у меня нет ни цента. Делайте со мной что хотите. Хотите, посадите меня в тюрьму, продайте вот эти кости и покрывающие их тряпки, но знайте, что вы от меня ничего не получите, потому что у меня нет ничего. Однако, если кредиторы полностью освободят его от уплаты долга, то он будет в покое и безопасности, как никогда не был, даже когда пытался уплатить всего 100 евро. Я закончу словами. Давайте же, дорогие друзья, осознаем, что будет разумно сразу принять учение этого стиха. Давайте немедленно сознаемся в своей греховности. Спасены вы или нет, снова придите к Иисусу. Скажите Ему, мы согрешили. Признайте свою греховность. Вам трудно сделать это? У вас нет веских доказательств? Исповедуйте свою греховность не только устами, но и сердцем. Позвольте мне сказать вам, грешники – вещь очень редкая. Их невозможно найти ни среди мертвых, ни среди живых. Если пойдешь на кладбище с умным ребенком, то первым его вопросом будет «Папа, а где хоронят грешников? Ведь все, кто здесь похоронен, хорошие люди». Живые грешники также редки. Мы все, на удивление, добропорядочны. И хотя мы признаем, что грешники, это тоже часть нашей добродетели, так как показывает, как мы скромны. Если мы перейдем к деталям и нас спросят о наших грехах, то многие из нас окажутся грешниками не больше, чем уличные нищие на самом деле хромы или слепы или больны. Запомните, что для мнимых грешников есть только мнимое спасение. Но если вы настоящие грешники, нарушившие закон Божий и знающие об этом, приходите, ибо Иисус Христос пришел спасти таких, как вы. Исповедуйте свой грех, и когда вы сделаете это, полагайтесь на спасение, обеспеченное во Христе Иисусе. Бедный грешник, каким бы ты ни был, ты можешь так просто обрести спасение, но не отвергай его, потому что оно так просто. Это твоя жизнь. Если ты уверуешь в моего Господа, оно станет твоей жизнью в то же мгновение. Ты сомневаешься в том, что ты грешник? Тогда распрощайся с надеждой, потому что Христос не пришел спасти тебя. Но если ты сознаешь себя грешником, положись на Иисуса теперь, прямо теперь, таким, как есть. Спасет ли Он меня? Испытай, брат, испытай, не рассуждая, доверься Иисусу. Ты все еще цепляешься за свои молитвы, или за слезы, или за что-то свое? Так поступая, ты погибнешь. Тебе необходимо устранить все, что позволяет надеяться на себя, всякую самоуверенность, или же они окажутся твоей гибелью. Перережь трос сейчас. Отпусти каждую веревку, разорви последнюю ниточку и доверься потоку незаслуженной благодати. Сделав это, ты никогда не потерпишь крушения. Вы отняли у нас всю надежду, которую мы когда-либо имели, и доказывайте, что мы всего лишь грешники, услышу я в ответ. Да, именно это я хочу сделать. Я жажду заставить все трястись и шататься под вами, пока вы не почувствуете, что вам негде ступить ногою и не падете перед крестом. Ваш ветхий дом, который вы так часто починяли, вскоре обрушится на вас. Его стены покосились, крыша просела, бревна прогнили. Сколько бы вы ни пытались подпирать его, Он обрушится и уничтожит вас. Как архитектор, я советую вам снести его. Уберите каждую стену, и дерево, и камень. Да, уберите даже основания, так как каждый камень раскола. Очистите весь участок. Вы жалуетесь, что там, где был фундамент, остался глубокий, уродливый ров? Я рад этому, ибо вот Господь полагает на Сионе в основание камень избранный, драгоценный, самого Иисуса Христа, и верующий в Него никогда не постыдится. Вы должны убрать все дерево, сено, солому и строить из драгоценных камней. Никто, кроме Иисуса, никто, кроме Иисуса, ни бревно, ни камень, ни булавка, ни гвоздь не должен быть нашим. Нам нельзя использовать ничего своего, ни нитки, ни ремня обуви, ибо Христос должен быть в начале, в конце, посередине и везде. Что ты говоришь, брат грешник? Принять ли нам с тобой Христа? Я приму, независимо от того, примешь ты его или нет. Пошли, не оглядывайся назад. Прими то, что Бог предлагает тебе даром, сегодня же, уверуй в Иисуса как своего Спасителя, и мы встретимся на небесах. Аминь.